Здравствуйте, дорогие телезрители! Я очень рада вновь очутиться в этой студии как ведущая, потому что вопросы, которые я сегодня буду задавать, я думаю, что не только меня интересуют, но и вас. Здравствуйте, Виталий!
Здравствуйте, Елена!
Добро пожаловать в нашей студии!
Спасибо!
В прошлой программе мой соведущий Андрей Юнак с вами начал такую тему – что происходит после того, как наш Господь Иисус Христос вознесся на небо. И вы затронули тему молитвы.
Да.
Меня эта тема очень интересует. Я думаю, что и наших телезрителей. Почему? Вот на мой взгляд, что это самый эффективный способ, я не ошиблась, эффективный способ, как поговорить с Богом. Проблема, знаете, в чем я думаю? Я очень много раз слышала, и сейчас слышу, что люди молятся, очень много молятся, ну, и очень много жалуются, что как бы Господь не слышит их молитвы. Вот я над этим думала очень долго. Что же происходит с нашими молитвами? Вот какой-то процесс, или я не знаю, может быть, люди, которые молятся, может быть, я... когда молилась, может, я что-то не так делаю, а они куда-то исчезают, или что с ними происходит? Вот человек молится, что дальше? Почему такое, да, почему такое впечатление, что не слышит Господь?
Обыкновенно понятие, слышит ли Господь или не слышит, люди воспринимают сквозь призму, отвечает ли
по его
на мою молитву,
по его
как
да?
я хочу или нет. И вот это становится критерием. Угу. Вот, слышит молитву, следовательно, дает мне то, что мне хочется. Не слышит, значит, я не получаю.
Да.
Вот, и сам этот подход очень эгоцентричный. Сам подход к молитве, при которой ее успех оценивается тем, имею ли я просимое в результате или нет, он фактически представляет собой языческий подход к молитве. Угу. Потому что для язычника в первую очередь важно, чтобы нужды, которые у него есть, желания, хотения и так далее, чтобы они были удовлетворены. И для этого можно задействовать весь духовный мир. Вот все известные заклинания, способы молитвы, обряды и так далее. То есть в центре человек. Молитва же... которая признает реальность Бога, Творца, Его волю, которая по своей природе благая, угодная и совершенная. То есть самый лучший вариант, который только возможен. Вот молитва с осознанием такого Бога, с такой волей, она нацелена на то, чтобы как-то в эту волю вписаться и принять именно то, что Господь хочет, а не то, что я хочу. И вот на такую молитву Господь всегда отвечает именно так, как ты просишь, потому что ты просишь по воле.
Да, может быть, я вот, может быть, главная проблема в том, что я лучше знаю, что мне просить.
Конечно. Человеку так кажется.
Да, это я же прошу, правильно? Угу. Значит, что лучше? Попросить это я знаю. Вот, может быть, это проблема. Потом, я себе сейчас говорю, потом я думаю, что еще люди не понимают, что это даже опасно. Попросить то, что я хочу. Потому что я же могу ошибаться. А я попрошу, а Господь вот такую молитву услышит?
У нас есть в Священном Писании несколько примеров, когда люди были упорны в своем своеволии и просили Бога, просили.
И допросились.
И Бог говорит, хорошо. То есть вначале Бог говорил о своем желании, свою волю изъявлял, которая... была бы во благо этому человеку, даже если, на первый взгляд, представляла собой нечто негативное. Но если человек упорствовал, у нас есть пример, например, царя Езекии, которому Господь сказал наперед, чтобы он приготовил завещание, чтобы он подготовился к смерти, потому что, как
ужас.
Говорится, служение свое на земле совершил и так далее. И он говорит, от болезни, которой ты заболел, ты не выздоровеешь. Вот. И многие не понимают, что на самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. И фактически некоторые из пророков Господних, они об этом молились. «Господи, покажи мне день смерти моей, чтобы
знаете,
я знал, когда
апостол,
я умру».
Да, апостол Петр, по-моему, Петр. Тоже, да, знал?
Он знал. Целый ряд других знали. Так вот, когда человек знает, он может надлежащим образом подготовиться, потому что мы умрем все в любом случае, если Господь Христос раньше не придет, да?
Я не хочу знать, когда я умру.
Но ответ на этот вопрос зависит от того, насколько человек
готов.
Да. И понятие готовности, конечно же, тоже надо отдельно обсудить. Но суть заключается в следующем, что этому человеку, царю Езекии, Господь сказал день его смерти. И он начинает плакать, рыдать, выпрашивать и так далее, и так далее. И фактически говорит: «Господи, поменяй свою волю». И Господь поменял. Он говорит: хорошо, я тебе даю еще 15 лет жизни. В эти 15 лет жизни фактически сразу же Езекия наполняется гордостью, он начинает демонстрировать свое богатство, и в результате он духовно падает. Но самое страшное – это то, что у него за это время рождается сын. Сына зовут Манассия. Манассии было 12 лет, когда отец умер. То есть, соответственно, он родился через 3 года после того, как Езекия должен был умереть. И трагизм в чем заключается? В том, что Манассия был самым нечестивым царем за всю историю Израиля. Он царствовал 50 лет, по иным источникам 55 лет. Сказано, он весь Иерусалим кровью наводнил. Он погрузился в язычество, в дьявольщину, в жертву детей переносил и так далее, и так далее. То есть Господь желал избавить свой народ от Манассии, потому что он знает все возможные варианты будущего, все потенциальные варианты будущего. И если бы Езекия принял волю Божию, то и его духовный опыт был бы иным. Он бы закончил жизнь славно в Господе и так далее. И, главное, он избавил бы народ Божий от этого страшного царя Манассии. То есть в любой ситуации главная задача молящегося человека – узнать, какова воля Божья.
Ой, это тяжело.
Ну, на самом деле, мы можем с простого начать. Да. Мы можем, помолившись, вот сделать то, что пророк Аввакум делал. Сказано: «На стражу мою стал я, чтобы наблюдать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей».
Не, ну я могу, ну, как перепутать, а вдруг, я не знаю, это, а вдруг это мои мысли? А это, ну, не Бог,
знаете,
не Бог говорит.
Конечно,
очень
верно.
Много людей это происходит постоянно.
Конечно.
Они говорят свои мысли, я вижу, что это их мнение, а они говорят, что это Бог говорит. И потом такая каша начинается.
Это верно. Но мы всегда с чего-то должны начинать. Да? Начинаем с простого. Первое, мы сказали аминь Господу, вопрос задали или несколько вопросов. И надо подождать. Вот как Илии. Священник.
А сколько надо ждать?
Он учил Самуила молодого.
Да.
Говорит, когда зовущий позовет тебя, говори. Скажи вот так вот. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. То есть вот этого у большинства верующих, к сожалению, не происходит. То есть они слышат, как они говорят, да, и не дают Господу минутку, 2, 3, 5, 10 минут, сколько нужно, чтобы послушать
это
Господа.
Это недолго.
То есть вот это первое. Надо давать Богу время и возможность сказать.
Как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек.
Я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал.
Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы?
Господь много чудес приготовил.
Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
Теперь, вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос. И для этого, конечно же, нужно не пренебрегать всем остальным, что Господь нам дал, в первую очередь Его Слово. То есть Библия есть Слово Божье, это голос Божий.
И поэтому он не может противоречить. То есть вот этот голос, который,
конечно,
я слышу, он не должен противоречить Библии.
Да, именно так. Все пророки последующие, они никогда не входили в разрез с пророками предыдущими.
И для этого нам нужно тогда Библию хорошо знать, потому что мы можем оценивать с помощью Библии.
Мы через Библию учимся слышать голос Божий. И на первых порах, вот когда впервые вот это чудное явление происходит, когда человек начинает голос Божий слышать, он, подобно Самуилу, может вначале не понять.
Ой,
тот дважды не понял.
Со мной так было.
Угу.
Со мной так было. Я услышала, да.
Угу.
И, вы знаете, я начала с этим голосом спорить. Ну так.
О, как интересно.
Да, но не очень сильно. Угу. Но я не поняла, кто со мной говорит. То есть я услышала, что вот эта женщина будет моя подруга. А я говорю: да нет, она не может быть, я с такой не буду дружиться. Вот, а вы знаете, мы подруги 17 лет с ней. Да, вот. И я вот это вот когда услышала первый раз, Я начала, но я же не знала, кто это, говорим, ой, нет, это не может быть. То есть вот у человека нужно, наверное, время, да, чтобы он научился, конечно, это отличать.
В любых взаимоотношениях нужно время для того, чтобы узнать друг друга. Угу. И начинаем мы в случае с Господом с текста Священного Писания, да, потому что голос Божий, голос Духа Святого. Когда мы начинаем хотя бы базовые интонации, угу, голоса улавливать, тогда мы можем с легкостью различать. А когда ты его слышишь на регулярной основе, то уже, тут уже, никаких, да, сомнений нет. Вот звонит телефон, ну хорошо, сейчас у нас есть определитель там и так далее. А раньше, когда все, да, было очень просто, поднимаешь трубку и говоришь, о, привет, Светлана. Откуда вы знаете, что это Светлана?
Ну, я слышу голос.
Вы знаете голос. Угу. С Богом, когда общаешься через время, никаких вопросов не остается, что это, угу, именно Он говорит. И вот контекст святилища, угу, как раз-таки, да, показывает, как... что как... молитва и вот эта вот взаимосвязь очень и очень реальны. Если позволите, мы можем,
да,
посмотреть
вот
на книгу Откровения.
Как молитва связана со святилищем. Да? Вот
замечательно. Давайте глянем на книгу Откровения, 8 главу, угу, где описано вот это вот молитвенное служение именно в контексте святилища. Итак, 8 глава, начиная с 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». То есть, во-первых, контекст – это небесное святилище, это небесная сцена, и служители там – ангелы. И вот этот ангел, он совершает служение, которое полностью и в точности соответствует тому, что было описано в Торе, когда Господь давал Моисею повеление, как,
да,
совершать вот это служение.
Да, вот мы вспоминали, что перед завесой вот этот жертвенник.
Золотой,
да,
жертвенник курения.
Да, это вот про это говорится.
Да.
То есть такой же находится и в небе.
Мы не знаем, такого же ли он размера, мы об этом тоже упоминали. Да? Мы не знаем такой
же формы. Но принцип сохраняется.
Формы,
то есть, да.
Потому что для нас Господь открыл, какое служение совершается.
Да, вот принцип. Для меня, да, важно понять, что да.
И в книге Откровения, чтобы читатель Торы и всех остальных писаний узнавал, о чем идет речь, используются те же самые термины. То есть они повествуют о молитвенном служении. И вот смотрите, что происходит. Дым фимиама, символизирующего молитвы, поднимается, сказано, пред Бога.
Но там же завеса.
Там же завеса, да.
Да. И как пред Бога?
И опять вот знание того, как устроено святилище, помогает ответить на этот вопрос. Дело в том, что верхний край завесы, он не доходил до, ну, скажем, условно, до потолка, на определенное расстояние.
А дым легкий, да? Он
и дым поднимался, и, ага, он заходил во святой святых и опускался на крышку ковчега. Вот таким образом пред Бога эти молитвы символически представали. Но главный вопрос здесь другой, что когда эта молитва туда поступила, или эти молитвы, то дальше мы читаем, как Господь реагирует. Он посылает ангелов, те трубят, на земле происходят определенные события. То есть здесь Священное Писание рисует нам картину того, что наши, так сказать, посылы туда в небо, они никогда не остаются,
не теряются,
без ответа.
Я
они попадают,
да,
по назначению.
Я долго думала, что они улетучиваются куда-то. А потом, лет 20 назад, я прочитала в одной книге, для меня это было... таким откровением, угу, я не знаю, что там было описано, что человек молится, молитва идет к Иисусу, а рядом с Иисусом стоят ангелы. И у ангелов, на меня это очень повлияло, а у них крылья уже были раскрыты. Угу. И они говорили, пошли меня, Иисус,
они
пошли
готовы...
меня, Иисус.
Так.
Вот. И он выбирает и говорит, да, вот Виталий, вот Лене сейчас нужна помощь, давайте вылетите. Это так, да?
Это картина, которая в действительности представлена в книге Откровения. Ангелы совершают
слава
вот это
Богу
служение.
За это. Слава Богу за это, потому что это так важно, чтобы человек понимал, что когда он молится, что его слышат. Потому что я долгое время думала, но когда Господь не отвечает, у меня такое впечатление было, что они просто улетучиваются куда-то. Uh-huh, uh-huh. И вот хотелось бы сегодня людям, которые молятся, сказать, пускай продолжают молиться, потому что происходит все-таки это служение, и никогда молитвы никуда не потеряются.
Верно. Но здесь есть одна фраза, которая нуждается в особом внимании, поскольку она дает определение молящимся. Uh-huh. Сказано, что
множество фимиама с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник. И вот дальше вновь 4 стих: вознесся дым фимиама с молитвами святых.
Да, вот. И кто это, эти святые?
Термин «святой» в Библии означает дословно «отделенный» или «посвященный», «посвятивший себя». И таким образом получается следующая картина. Термин «святой» описывает всех, кто себя посвятил Богу. В послании к Коринфянам,
например, могу, как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек, обычная женщина, там, и как я могу себя посвятить? Я же, ну, например, да, вы можете себе это сказать, вы изучаете, этим занимаетесь, да, вы богослов, а я-то что, я-то обычный человек.
В первом послании к Коринфянам, в первой главе, вот одно из многих мест, где дается определение святым, читаю с первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. То есть термин «святые» относится к Церкви Божьей. Те, кто освящен во Христе Иисусе, то есть принял Его жертву.
То есть
за грехи внесена плата. И когда люди принимают это, когда они принимают эту жертву, когда они становятся частью церкви, а становимся мы частью церкви благодаря водному крещению, когда люди отождествляются со служением Иисуса Христа, с Его подвигом Голгофским, с Его воскресением, и делают Его смерть, Его воскресение своим, то тогда любой член церкви Христовой, он получает статус святого. Потому что, обратите внимание, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. То есть это звание святого. И потому вот термин «святые» обозначает всех, кто на земле молится, всех членов церкви, всех, кто освящается во Христе Иисусе.
Знаете, меня сейчас что волнует? Значит, в святилище в Моисеевом, там же это делал
священник. Да, или первосвященник. Да.
А значит, мне нужно, как я, могу-то я без священника прийти к Отцу, к Богу могу?
Давайте вспомним, как это происходило. В Евангелии от Луки у нас это описано довольно ярко в самом начале, где рассказывается о том, какое было соотношение служения внутри святилища и фактических молитв святых, то есть народа Божия, которые с ним в завете. Вот в первой главе Евангелия от Луки сказано о священнике по имени Захарии из рода Ааронова. Вот пятый стих я читаю из Авиевой череды. Сказано в восьмом стихе: «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». То есть он кадит. Он возносит фимиам, да? Подобно тому, как мы читали в 8 главе книги Откровения, ангелы совершают в небесном святилище это служение. А дальше ключевой момент. А все множество народа, вот эти вот святые Всевышнего, как они названы в книге Даниила, все множество народа молилось вне, во время кождения. То есть происходила синхронизация. Там служит только тот, кому можно туда зайти, это священник из колена Левия, а везде, по всей остальной территории, если человек живет рядышком, он приходит к храму, если он живет у себя где-то, допустим, там в колене Вениамина там, и так далее, он у себя на месте по направлению к храму, обращая лицо, молится. Вот. То есть все множество народа молится вне. Потому есть разница между тем, что делаю я, как вот, как говорится, частное лицо, понятно, как дитя Божье, и священник.
Да, но нет, меня сейчас вопрос волнует в том, что могу ли я без священника прямо говорить с Богом?
Ну, смотрите,
могу, да?
Эти люди не пред Захарию приносили священника свои молитвы. Они молились Господу.
Понятно.
Но параллельно с этим и синхронно с этим Захария совершал служение, которое вот, и представляло
и сегодня,
собой то, что вот, на небе
я
происходит.
Поняла. И сегодня роль вот, священника это играет Иисус.
Иисус Христос, плюс мы видим ангелов, которые там совершают служение. То есть там служение постоянно идет.
То есть я могу напрямую конечно, в небо напрямую, мне посредников никаких не нужно.
Но у вас посредник уже есть, Иисус Христос.
Аминь. То есть мне не нужно за вами, да, ехать и просить, давайте, Виталий, вот вы человек посвященный, давайте вы за меня скажите мою молитву, не надо.
Фактически, что делают ангелы, если мы снова вернемся к тексту? Они эти молитвы только лишь представляют. То есть мы молимся, и вот символическим образом, описывая все служение, которое там происходит, наши молитвы туда попадают благодаря служению ангелов. Но нам не нужно иметь особый контакт с ними, нам не нужно ангелов просить, чтобы они за нас молились. Да. Люди этого священника Захарию не просили, чтобы он за них молился.
То есть я могу просто
они молились напрямую Господу.
Слава
а
Господу.
Он совершал служение, потому что Господь ему велел утром и вечером вот воскурять фимиам и таким образом представлять эти молитвы Господу.
Это прекрасно. Это прекрасно то, что у меня есть возможность обычного человека просто прийти и поговорить спокойно с Богом.
У нас есть
лично
непосредственный доступ к Господу, да.
Благодаря Иисусу.
Да.
Благодарна за такую огромную жертву. Вот еще один у меня такой вопрос. Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
Обязательно. Обязательно. Всякая себелюбивая молитва, своевольная молитва, по принципу, знаете, рассказывают, как один молодой человек вот искал себе спутницу жизни и молился так: «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». Да? То есть люди, к сожалению, вот эту благочестивую, так сказать, концовочку добавляют к молитве. Вот они говорят: «Хочу то, и много, и сразу, и так далее. Но да будет воля Твоя». То есть им хочется, чтобы Бог взял и поменял свою волю.
И она была бы как бы Божья, но да, она в сущности моя.
Вот это самая главная проблема.
И опасность.
И на такие молитвы Господь, как правило, не отвечает, любя нас. Но если мы упорствуем, Он может послать ответ на эту молитву. Но это всегда будет для нас трагедией.
Да. Ну, как родитель, да? То есть, когда он же знает, что его ребенку хорошо дать, а что нехорошо дать. Правильно? Да. Вот. Ну, а потом, если чересчур пристает ребенок, то потом мама сдается и говорит: ну, ладно.
Потому что, Елена, очень важный принцип, это один из важнейших принципов взаимоотношений между Богом и человеком, это понятие, концепция и право свободы воли. То есть Господь может вразумлять, Он может открывать свою волю, Он может быть, Он может подсказывать, но в конечном итоге, если человек говорит «да», или человек говорит «нет», или человек упорствует, это его право. Это его право. И вот это основа взаимоотношений. Потому Господь только лишь может влиять, Он может ставить нас в обстоятельства, чтобы мы вразумились. Но в конечном итоге человек говорит
свое слово. Это была, вот у меня лично была именно причина, первопричина, почему я поверила Богу. Вот именно, что свобода. Человек остается свободным. То есть он имеет право принимать решения. Для меня это было, конечно, ключевое. Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы, но на данный момент просто не отвечает? Ну, там, я не знаю, может быть, я не готова это принять. Может быть, кто-то не готов, если люди, да, вот как-то должны содействовать к этому. То есть как я могу? Есть ли какие-то в Библии критерии или какое-то слово, или какой-то стих, который подтверждает, что Бог точно слышит?
Ну, ведь одно дело прочитать в Библии, что Бог слышит, да?
Да.
И в Библии это много сказано. Сказано: «Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Приходящего ко мне не изгоню вон», и так далее. То есть все, кто прибегал к нему, вот, не оставались в стыде. Много в Библии об этом сказано. Но одно дело, что это написано в книге, другое дело, чтобы это стало частью вот личного опыта человека. И потому я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал. Вот. И когда ты молишься по обетованию, например, вот человек знает за собою такой грех, как раздражительность.
Да, да. Например,
а это грех. Это вот в послании в Ефес, в 4 главе, описано, что это оскорбляет Духа Святого. А это дело серьезное, потому что Дух Святой – это вот главный ресурс духовной жизни вот в эту новозаветную эпоху. Да? И служение Духа Святого чрезвычайно важно. Так вот, если человек знает с собой раздражительность, и он знает, что воля Божья, чтобы этой раздражительности не было, тогда он вот просит по воле Божьей.
А воля Божья, чтобы не было раздражительным.
Да. И когда просишь по воле Божьей, то у нас в первом послании Иоанна написано: Когда мы просим, что по воле Его, то мы знаем, что Он слушает нас. И мы знаем не только, что Он слушает нас, но что мы и получаем просимое от Него. То есть начать нужно вот с таких моментов, которые в Библии ясно прописаны.
Хорошо, а если это генетика? А если это у человека темперамент такой, вот холерики, например, я, например, да, я раздражаюсь, и что теперь делать с этим? Я же не могу поменять темперамент.
Так в том-то и вопрос, что мы сейчас говорим о том, как вам убедиться и увериться в том, что Бог реален. То есть, скоро вы знаете, что у вас такая генетика, у вас такой темперамент, и вы, допустим, все годы своей жизни раздражались, и Господь дает вам над этим победу, потому что это молитва по Его воле, то вы точно знаете, что Он слышит молитву.
И сколько времени нужно для того, чтобы... Потому что вот я знаю, что характер, характер одно, а темперамент другой. То есть это очень тяжело меняется. Темперамент вообще невозможно поменять. Характер – да. Ну, это очень сложно и долго.
Ну, смотрите, в Священном Писании у нас есть целый ряд примеров того, как люди становились совершенно другими по темпераменту. И это я знаю и на своем опыте также. Вот те, кто знает меня, так сказать, вот ранее, да, и те, кто знает меня сейчас, они могут об этом свидетельствовать. Но это была просто лишь иллюстрация того, как можно начать молитвенный опыт. То есть изберите что-нибудь из воли Божьей явно выраженной и попросите именно это. И когда Господь отвечает, то тогда уже, если Господь хотя бы один раз ответил, то вы уже точно знаете. Вот когда мы встречаемся вот с атеистами, с агностиками, со скептиками и так далее, те, кто соглашается... Вот они говорят так: Господи, если ты есть, то ответь мне.
Я так сказала.
И у меня еще не было случая в моей практике или опыте служения с людьми, пастырского служения, чтобы Бог на эту молитву не ответил. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек поверил. И когда у человека есть хотя бы один опыт отвеченной молитвы, он уже в следующий раз молится с большей верой, с большей уверенностью. И таким образом не остается никакого вопроса, слышит ли Господь или не слышит. Но начинать нужно с малого, с явного, с объективного, с понятного.
Это, конечно, воодушевляет человека, что вот такую вещь можно в себе исправить. Потому что это очень тяжело. И обычно люди как скажут, да? Ну, я вот уж такой. Что же мне делать?
Вот, Господь много чудес приготовил. То есть Он, будучи Творцом, будучи всесильным, Он все, что по Его воле, может в человеке исправить на условии вот сотрудничества. И когда человек просит, и это когда молитва веры, и когда осуществляется в соответствии с законами Божьими, это огромное благословение.
Очень интересно слушать ваши ответы, Виталий. Мне очень жаль, что наша передача заканчивается. Всего лишь 30 минут у нас с вами. И, дорогие телезрители, если вас заинтересовали эти вопросы, если у вас, может быть, возникли какие-то свои личные вопросы на данную тему, пожалуйста, пишите нам сюда, в телекомпанию, Виталию, пишите, можете мне писать, и мы обязательно ответим. Спасибо большое за участие. До свидания.
До свидания. И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он присутствует во всех живых существах.
Кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. Всем дается Дух Святой.